В сокровенной науке космических махатм – это тайная доктрина, агни-йога, учение храма. Говорится о том, что главная задача школ, а также и родителей – не учить той или иной профессии, но выявлять скрытые духовные способности каждого ученика, накопленные в прошлых воплощениях. А далее – создавать условия для их наилучшего развития. Врожденные способности человека, пусть пока они будут лишь в зачаточном развитии, это и есть наилучшая основа его будущей деятельности, той, которая нужнее всего будет для дальнейшего совершенствования умственного строя человека, его психической и духовной природы. Потому вредна и глупа мода на ту или иную профессию, наиболее выгодную в материальном отношении. В конце XX века в странах бывшего СССР резко возросла престижность профессии бухгалтера, экономиста, юриста, менеджера, специалистов по компьютерам и тому подобное. И резко упала престижность почти всех профессий, связанных с культурой и просвещением, то есть с основой знаний о мире, человеке и космосе. В итоге юный человек, к примеру, склонный к биологии или педагогике, или имеющий музыкальные, художественные способности, попросту будет остановлен в развитии, если станет бизнесменом или бухгалтером. И можно будет сказать, да, из него вышел исполнительный и честный бухгалтер, но какой великий пианист в нем умер. Если в человеке с детства проявляются черты энергичной деятельности, если человек инициативен, смело и обдуманно берется за дело, умеют доводить его до конца, это и есть благотворное следствие волевых импульсов, которые он воспитал в себе в прошлой жизни. Ленивый человек, который, не завершив одного дела, берется за другое и выполняет его кое-как, обладает очень слабой волей. Положиться на него нельзя. И если он не будет прилагать усилий по укреплению своей воли, то в будущей жизни снова родится не активный человек, может быть и умный, а появится еще одна сонная муха. Все испытания в плотном мире нашей планеты, выпадающие на долю человека, это великая школа. Опыт, добытый таким образом, бесценен. Выдержанные испытания превращаются, в конце концов, в мудрость. Потому в народе говорится, не тот мудр, кто долго жил, а тот, кто много всего пережил. Но самые тяжкие испытания не физические. Страдания души – вот настоящая боль человеческая. Нет ее тяжелее. Достаются эти испытания только сильным. Легкой судьбы не бывает у сильных духов. Силу духа человека – можно измерить силой страдания души. Только благодаря душевным мукам человек приобретает ту драгоценность, которая делает его благородным, высоконравственным, ответственным. Это результат высочайшего напряжения одухотворенной мысли. Это работа сердца, но не интеллекта. Имя этого сокровища души – совесть. Совесть и есть высший судья человека. Поэтому, встретив бессовестного человека, будем знать, что его душа, его сердце еще не знали настоящих страданий. Они у него еще впереди. Великие космические учителя напоминают, что случайностей в жизни не бывает, и учат не бояться трудностей и страданий. Мужественно и достойно встречая их, человек будет искать силы для их преодоления. Это значит, что он будет напрягать свою внутреннюю психическую энергию в зависимости от силы испытаний. В результате растет и укрепляется воля его духа. Человек становится сильнее. Пытающийся уклониться от трудностей и идущих навстречу волн жизни пропускают предоставленную кармой возможность увеличить силу своего духа и усилить огонь души. Избегая трудностей, мы не улучшаем себя и не раскрываем скрытые в нас многочисленные творческие силы. Наоборот, много теряем. А в новом воплощении закон кармы, как закон космической жизни, обязательно напомнит человеку об этом очень неприятными ощущениями и переживаниями. Если человек в этой жизни испытывает приливы смутной тоски по какому-то поводу, а то и без повода, если тяжкая тоска не может получить удовлетворение и становится мукой, значит, в прошлой жизни мы уклонялись от волн жизни и пропустили бесценную возможность развивать свои силы, которые, оставшись без применения, теперь являются причиной нашего гнетущего состояния. Это плата за нашу трусость, которую мы проявили, встретившись с трудностями. На самом деле, трудности являются лишь ширмой, скрывающей новые возможности и способности души, которые были уже готовы проявиться, но мы не открыли им двери. Мы ограбили самих себя, потеряв или отложив на неопределенное время новое достижение. Запомним важное. В каждом новом рождении на Земле работа нашей души продолжается с той самой отметки, которая была достигнута в прошлом воплощении. А главной подъемной силой на более высокие вершины являются наши мысли. Обращать надо внимание на новые мысли и на повторяющиеся мысли. Каждая новая мысль всегда что-то прибавляет к нашему характеру, к нашим уже имеющимся способностям и наклонностям. Но мысль может быть и разрушительной. Если разрушается полезное достижение или какая-нибудь хорошая черта, значит, в этом случае победила низшая природа, а высшая потерпела поражение. Если такие поражения следуют друг за другом, это очень опасный симптом. Это признак духовной деградации. Растущая бездуховность народа, огрубение нравов, падение культуры – вот верные признаки победы низшей природы. Как дом строится не сразу, а по кирпичику, так и человеческий характер с рождением человека не сваливается с неба целиком. Характер – один из видов кармы. Он создан нашими прошлыми накоплениями, положительными и отрицательными. Этот собранный опыт называется накопленной кармой. Характер – вещь сложная, полная противоречий. Исправление негативных черт – занятие не из легких, это знает каждый. Характер не может быть выстроен раз и навсегда за одну жизнь. Для каждого человека эта сокровенная работа начинается с момента пробуждения разума в человеке. К примеру, чтобы в будущем родиться честным, благородным человеком, то к этому надо стремиться много жизней, много думать об этом, очень желать этого. Из жизни в жизнь необходимо много размышлять о вредности многих человеческих свойств и прилагать огромные усилия для преодоления соблазнов, встающих перед нашей животной личностью, толкающих на хитрость, ложь, обман, поиск выгоды для себя. Убийца не случайно становится преступником, даже если убил «случайно» в кавычках. Он долго готовился к этому преступлению своими мыслями в прошлых жизнях. К святости также идут очень долго, встав на узкий путь через Голгофу. Это дорога постоянного самопожертвования, самоотверженного подвига ради человечества. Подвижник – это такое состояние духа, когда человек способен оказывать огромную духовную помощь, которая является высшей формой помощи. Такой человек творит не столько рукой, сколько помогает своей светоносной мыслью и шлет помощь именно мыслью. Даже если он пустынник или отшельник, его помощь людям огромна. Не существует расстояний для такой огненной, напряженной мысли. Чуткость и чувствительность сердца подвижника необычайны. Многие из нас в минуту нужды получали помощь от неведомых нам друзей. Но кто из нас знает о них? Таланты и способности человека – это итог многих воплощений. Яркие наклонности, способности и таланты не проявляются по мановению волшебной палочки. Чтобы стать выдающимся музыкантом, прежде всего, надо этого очень захотеть и упорно прилагать волевые усилия в течение многих жизней. Посредственным музыкантом, конечно, можно стать быстрее, но гением никогда. Гений на земле – это результат тысячелетних усилий одного и того же человеческого духа, пробивающегося сквозь бронированные покровы материи физического мира. В гранях Агни-йоги сказано: когда кто-то проявляет какие-то исключительные способности к чему-то, значит, в прошлом когда-то он потрудился в этом направлении, создав соответствующую способность или склонность именно в данном направлении. Разные бывают способности, свойства и наклонности. Пьяница, курильщик, наркоман закладывают в микрокосме своем склонность к алкоголизму и наркотикам, легко поддаваясь привычке к курению или стремлению к одурманиванию себя другими ядами. Привычки к аккуратности или беспорядочности – также врожденные качества, которые можно развивать или изживать. Желательно развить склонность к порядку. Полиглотами, то есть людьми, склонными к изучению множества языков, не рождаются, но приобретают эту способность в течение предшествующих жизней. Гением рождается тот, кто в прежних жизнях путем долгих трудов и работы выработал в себе такие свойства, которые характеризуют гения. Даром ничего не дается. Кузнец своего будущего – сам человек. Зная это, можно сознательно утверждать в себе те способности и качества, которые желательно иметь в будущем, понимая, что ни одно усилие не пропадает, также не пропадает ни одно действие, порождающие отрицательные свойства, которые тоже выродятся в весьма нежелательные черты характера в других жизнях. И когда снова человек вернется на землю, тогда то, что он утвердил в себе в прошлых жизнях, выявится в нем в быстром овладении нужной способностью, в то время как не овладевший вынужден будет начинать трудный путь овладения с самого начала. Многие духи проявляют изумительные таланты и способности в возрасте 4-5 лет. Это будущие гении, хотя родители их не гениальны. Сознательно строя себя, умножая полезные черты характера и разрушая безнравственные вредные привычки формированием противоположных благородных качеств, человек может расширять свои творческие способности. В их основе лежит прежде всего сила одухотворенного ума, то есть разума. Умственно неразвитый и, главное, бездуховный человек никогда еще не был гением. Работая сознательно над своим мышлением с помощью воли и ежедневных тренировок по очищению мышления от суеты и ссора, человек сегодня может из лунного ума своего формировать солнечный разум для будущей беспредельной жизни в космосе. При каждом новом воплощении новый мозг и нервная система человека на основе накопленных энергий будет строиться так, чтобы служить наилучшим проводником для накопленных в прошлом способностей и наклонностей. Следует иметь в виду, что в каждом воплощении проявляется лишь часть накопленных способностей и наклонностей. Сокровенная наука сил света говорит, что все накопленное человеком никогда не проявляется полностью в одном человеческом плотном воплощении. Если характер – один из видов кармы, то не забудем, что карма создается мыслями. Мысль, говорит наука учителей Солнечной системы, сильна не сама по себе, а тем, что внутри нее. Дух или его воля движет мыслью. Мысль сильна именно той огненной силой духа, которую человек вкладывает в свою мысль. Мысли слабые и колеблющиеся, как пламя свечи на ветру, создают лишь иллюзию движения. Взлететь такие мысли не смогут. Чтобы послать в пространство сильную мысль для выполнения задания, сокровенная наука учит, что ее вовсе не надо долго удерживать в своем сознании, бесконечно напрягая свою волю. Мысль надо выбросить, как стрелу из лука. Как тетива после пуска стрелы снова приходит в пассивное положение, так и воля, выстрелив мысль, должна прийти в состояние покоя. Если после активного выстрела не наступит пассивность воли, то мысль примагнитится к своему источнику и будет вертеться около человека, будет пребывать в сознании пославшего и никуда не полетит. Но эта психотехника мысли принадлежит школе будущего. Но чтобы действие мысли, а точнее мыслеобраза, усилилось и ускорилось, необходимо приложить к нему внешние действия. Давно сказано, что мысль и слово без воплощения в дело мертвы. Упорная, ритмично повторяющаяся мысль может все. Неудачи на первых порах не должны смущать. Будет воля, устремление и ритм, и человек станет преобразователем своей плохой кармы. Подчеркнем важнейший момент. Необходим ритм не только слов и мыслей, но и внешних действий. «Дерзайте, дерзайте», – не устают повторять великие солнечные учителя. «Если хотите получить помощь нашу, действуйте». Энергию духа легче приложить к энергии действия, а не к бездействию. Все препятствия можно разрушить непрестанным ритмом мысли. Но не применяйте ритм повторных ударов для достижения дел злых, предупреждают великие учителя. Делайте выводы, от чего вы страдаете, и откажитесь от губительных мыслей, ритмично повторяемых своим умом. О борьбе со своими недостатками. По силе препятствий, по трудностям и испытаниям каждый может измерить свою внутреннюю силу и ее рост. Поэтому надо уважать большие страдания. Почему? Потому что они всегда, говорит сокровенная наука, даются по силам, имеющимся на данное воплощение у человека. и никогда сверх имеющегося лимита. Только для преодоления конкретных трудностей надо напрячь энергию до предела. Только тогда на полном пределе сил придет помощь свыше. Придет, сказано, обязательно. Но большинство жителей Земли боится именно этого предела. Многие отползают от этого пугающего края, а потом говорят, что, мол, никакой высшей помощи не существует. Потому надо, помня о своем бессмертии, все-таки попробовать дойти до края трудности или страдания, словно это край пропасти, и шагнуть в нее со всем бесстрашием. Только тогда увидим, что под ногой окажется не пустота, а спасительная твердь. Силы света говорят, что борьба лишь с внешними преградами и трудностями, без первоочередной битвы с недостатками своей животной личности, лишена всякого смысла. Укрощение эпидемий, землетрясений, ураганов, пожаров и наводнений надо начинать с укрощения самой маленькой дурной привычки в своей материальной личности. Самые трудные изживаемые, самые закоренелые – это привычки ума. Даже самые незначительные привычки физического тела поселяются именно в уме. Сокровенная наука говорит, что для духовного преображения прежде всего надо обуздать низшую природу, то есть обуздать прихоти низшей троицы – физического тела, эмоции астрала или низшего астрального тела и мыслей, рожденных кама-манусом – умом. Рожденные им мысли всегда перемешаны с астральными эмоциями и плотскими желаниями. Мысли, рожденные умом или кама-манусом, погрязшим в грубом материализме, являются основой той части человека, которая называется низшей или животной душой человека. Но не следует путать это понятие с душой животного. Мысли, рожденные сердцем, высказать невозможно, ибо они относятся к мыслям высшей природы, то есть духовной троицы человека. Их пока современная наука называет интуицией. Сокровенная наука Востока – это свойство духовного ума или разума, именует чувствознанием. Ум или кама-манас – работающий через головной мозг. Существо очень своенравное. Он эгоистичен, умен в животной степени, очень хитер и изворотлив. Кама-манас или афизиченный ум для оправдания своих дел способен придумать какие угодно алиби. Но над кама-манусом или лунным умом должна главенствовать воля. Воля – инструмент и сила Духа. Воля и есть сам Дух, пронизывающий все, а потому имеющий способность и право повелевать всем. О роли идеала в жизни человека. Когда человек желает улучшать себя, то должен напрячь свою волю, то есть сделать свой дух сильным. Мы знаем, что если убрать мысль из любой привычки, страсти, наклонности, то они умрут, так как их перестанет питать жизненная сила духа. Так можно избавиться от любой дурной наклонности. Но для этого нужно научиться напрягать волю, чтобы производить мысли, противоположные страсти или пороку. Причем мысли эти должны быть более сильными. Можно утверждать, что хотя самосовершенствование и является самой трудной работой, но нет на свете более увлекательного и более творческого труда. и нет предела совершенствованию. Великие космические учителя говорят, для преобразования себя очень полезно выбрать какой-нибудь достойный идеал и стараться во всем подражать ему. Издавна известно, подражание высокому идеалу – это одна из форм творения себя. Сокровенная наука учителей света приветствует этот способ. Сравнивая жизнь с театром, она говорит, что человеческая душа – это актер, играющий множество ролей. В каждом новом воплощении человеческой душе приходится играть новую роль. Но сценарий для роли человек пишет сам, а не кто-то ему неизвестный. Чтобы актер мастерски сыграл роль высокого духовного героя, он обязан попытаться хотя бы на время мыслить и чувствовать, как это делает его герой. Фальшь заметна сразу, ибо наигранность не излучает энергии, зовущих верить актеру, плакать, смеяться и сопереживать с ним. Великие учителя Гималаев, представители космического братства высокоразвитых планет Солнечной системы, говорят, что сыграть в земной жизни роль героя, человека, трудящегося во имя других, во имя красоты, очень трудно. Но если искренне, долго, упорно играть эту роль в каждой своей жизни, то качества идеала войдут в жизнь человека и станут его достоянием. И это не лицемерие, не лицедейство и не карнавал. Жизнь – это гигантский вселенский театр, но не балаган, подчеркивает сокровенная наука Востока. Необходимо вернуть в земные школы образы светлых героев и великих подвижников. Народ, у которого нет устремления к героизму, у которого дети устремляются в холодный бизнес и дьявольский рэкет, такой народ идет по опасной дороге самоуничтожения. Космические учителя Гималаев призывают человека: «Иди на подвиг, будь героем, славь геройство, верни в обиход слово героизм». Искатель путей света начинает понимать, что при работе над собой необходимо терпеливо, настойчиво и постоянно учиться овладевать своей мыслью. И не только для того, чтобы его жизнь на Земле в физическом теле была лучше и счастливее. Во всей остроте искатель поймет, зачем это нужно при переходе границ в тонкий мир, с этого света на тот. В тонком мире человек не только увидит все безобразие, стихийность бесконтрольного мышления, загрязненного низкими побуждениями, но и почувствует каждой частицы своего тела, теперь уже не физического, а астрального, но несравненно более чувствительного тела. Почувствует страшное, опасное и очень болезненное воздействие собственных недостойных мыслей. Словом, все, о чем думалось, желалось тайно или явно, все это предстанет перед ним в ярчайших мыслеобразах, а это живые сущности, и создаст ужасную среду обитания человека в невидимом мире. Человек вынужден будет жить в этой тяжкой, душной, нередко чудовищно злобной среде до тех пор, пока не истощится энергия его негативных мыслеобразов, созданных им еще при физической жизни. А сила их воздействия на человека в тонком мире, как на породителя, будет в сотни раз сильнее. То есть человечеству необходимо новое направление мышления. Первостепенная задача сокровенной науки учителей света – это раскрепостить мысль человечества и дать новое направление мышлению. Этому поможет синтез древней сокровенной и современной науки, синтез двух методов познания мира, то есть с помощью духовного разума и материального интеллекта. Если не изменить точку зрения человечества, то есть если не переориентировать его внимание, давно уже направленное на все материальное, то человек превратится, как сказал с вами Вивекананда, в машину для делания денег. Грубый физический ум, то есть материальный интеллект, без союза с сердцем, то есть без союза со своим духом, заглушает тихий голос интуиции. Человечество, пожирая друг другу, окончательно превратится в дикарей, живущих в комфортабельных джунглях городов, ставя планету на край гибели. Как говорил Николай Константинович Рерих, нет ничего более страшного, чем цивилизованный дикарь. Раскрепощенную мысль человека надо напитать красотой в каждом ее проявлении, в любой деятельности. Куда привела человечество религиозная мысль, лишенная красоты, застывшая в мертвых догмах, известна из средневековой истории. Из верства кровожадных святых отцов, разжигающих костры сатанинской святой в кавычках инквизиции, человечество не забыло. Человечество помнит и аутодафе Гитлера, на которых сжигались книги великих мыслителей, помнит и печи Освенцима, сжигавшие всех, кто попал под руку фашистским нацистам, слугам Иеговы или князя тьмы, уничтоженного в октябре 1949 года величайшим логосом Солнечной системы. Куда приводит свобода мысли, лишенная высоких знаний и красоты, мы видим каждый день, включая телевизор. Войны, насилие, жестокость, извращение, распущенность и падение нравов, пошлость и глупость. Везде в городах продаются детские наборы, состоящие из ножа, пистолета, наручников, куклы-вампиры и тому подобное. Такой духовный спид страшнее физического. Человек должен утвердить свое право на свободу мышления. Сокровенная наука Востока говорит: как глаз видит лишь то, на что устремлен, так же и ум вырабатывает и материализует те мысли, на которые устремлено сознание человека. Потому необходимо утвердить свое право на свободу мышления, необходимо лишь захотеть. Никто не может заточить в темницу или распять мысль. Мысль всегда остается свободной. Ссылаться на заедающий быт и отсутствие времени, не позволяющие мыслить о прекрасном, всегда есть лишь оправдание слабости своего духа, слабости своей воли. Жемчужина остается жемчужиной и в сточной канаве, то есть возможность мыслить о возвышенном и вечном остается с человеком в любых условиях жизни. Обыватель гордится возможностями своего ума. Мозг или кама-манас с его способностями запоминать, воображать, анализировать, логически выстраивать заключения – это, конечно, великое достижение космической эволюции. Но это мизерная часть человеческих возможностей. Ум – голова без огня сердца – это всегда холодный эгоистичный интеллект. Без союза с сердцем интеллект – это чудовище, способное пожрать самого себя и все вокруг. Да, мысль ведет человека, но кто ведет мысль? Мысль, говорят великие учителя, ведется сердцем. То есть сила мысли зависит от огня, вложенного в нее сердцем. Потому надо научиться хотеть сердцем. Надо научить сердце избирать добро. Именно сердце, учит сокровенная наука, преобразует единую всеначальную энергию в двойственную силу. Сама по себе всеначальная космическая энергия или агни, будучи нейтральной, превращается в положительную или отрицательную, добрую или злую, созидательную или разрушательную силу, когда проходит именно через сердце. Мысли, зарождаясь в нашем уме, в следующее мгновение уже летят в пространстве и легко достигают знакомых и незнакомых людей на другом конце Земли. Именно благодаря взаимодействию мыслей завязываются поначалу вроде бы неощутимые и совершенно нам неизвестные, однако нередко очень крепкие кармические узлы, которые свяжут нас, может быть, не на одну жизнь с совершенно незнакомыми людьми. Свяжут на счастье или на беду, в зависимости от того, какую мысль мы послали в пространство. Добрую или злую, тоскливую или окрашенную радостью. Ошибочное убеждение, что среда, бытие, якобы, определяют наше сознание. Сокровенная наука сил света учит нас обратному. Не среда создает наш умственный строй, но человек устремляется именно в ту среду, которые соответствуют его умственному складу и его наклонностям. Почему человек при воплощении попадает именно в эту среду, а не в другую? Почему кто-то рождается во Франции, кто-то в России, кто-то в Молдове, кто-то в африканских джунглях? Почему сейчас живем именно в этом городе или деревне? Почему оказались именно в этой школе, в этом вузе, в этом трудовом коллективе? Почему родились именно в этой семье, а не в другой? И почему говорят, что родители не выбирают? Кстати, неправильно говорят. Родители, как, впрочем, и детей, выбирают, но пока бессознательно. А выбирает наша собственная карма, наши прошлые накопления. Силы, которые привели нас в ту или иную среду, народ или семью, уже другого качества, нежели мысль. Они менее сильны, чем мысль. Их частицы крупнее, более грубые, менее подвижны и потому менее жизненные. Но все же это необычайно могучие силы, формирующий характер человека и его судьбу. Имя этим силам, энергиям – желания, страсти и чувства. Нужно сказать, что закон кармы – это самый трудный для понимания. Вопросов, связанных с кармой, великое множество. Следует запомнить одно – никаких конкретных подробностей о действии закона кармы нам добыть не удастся, если только нашим учителем не будет великий учитель, великий пророк или великий посвященный, что по сути одно и то же. Создавая представление о космических законах, мы пытаемся постичь лишь общее положение закона кармы. И рассматриваем не конкретные причины той или иной жизненной ситуации, той или иной черты нашего характера или внешности, склонности, способности. Мы рассматриваем лишь возможные варианты причин, повлекших те или иные следствия. Если говорим, что причиной врожденного физического уродства является садизм, проявленный человеком в прошлой жизни, то, говоря о конкретном человеке, мы не можем сказать, как именно проявлялся этот порок И кого именно он втянул в свою чудовищную орбиту? Нам говорят, что мать и дитя в прошлом могут быть преступником и жертвой. Да, это может быть так. Но нам не дано знать, так ли это в каком-то конкретном жизненном примере, где мать и дочь или сын, отец и сын или дочь враждуют друг с другом. Причина такой вражды может быть и совсем другая. Размышляя над всем, что происходит в нашей жизни и вокруг нас, пытаясь отыскать причину конкретного следствия, мы, обычные земные люди, не являющиеся посвященными, можем лишь допускать тот или иной вариант, исходя из общих положений закона. Мы всегда будем видеть лишь следствие, то есть результат прошлых деяний, но не саму причину, будь то поступок, желание или мысль. Они от нас скрыты непроницаемой завесой времени. Причины все в прошлом. И они для нас недосягаемы. Потому и говорится, закон кармы самый трудный для понимания, то есть для анализа. Виды кармы. Три вида кармы слагают жизнь человека – зрелая, скрытая и зарождающаяся. Есть такой анекдот. К одному человеку пришла смерть. Человек стал умолять ее: «Дай мне еще хоть денек». «Ладно», – сказала смерть, – «еще есть время». Но человек был большой хитрец. Он немедленно взял билет на самолет и улетел за 39 земель. «Теперь меня сам черт не найдет», — радовался он. Но, сходя с трапа самолета, он увидел свою смерть. Она взглянула на часы и сказала человеку: «Ты очень точен. Именно здесь и в этот час мы и должны были встретиться». Зрелая карма – это то, что обычно называют фатальностью, роком. От нее не убежать, не скрыться. Эта карма неизбежна, как неизбежна жатва для созревшего пшеничного поля. Для каждого человека, для каждого сеятеля приходит пора, когда все, что посеяно в прошлом, надо собрать в настоящем. И, разумеется, как нельзя, посеяв горох, собрать пшеницу, так нельзя собрать добро, если посеяно зло. Христианские священники проявляют определенную жестокость по отношению к верующим, заставляя их верить в возможность отпущения грехов, и тем более перед смертью. Что можно исправить на смертном одре? Дурной характер? Догнать и уничтожить какую-нибудь злобную подлую мысль, выпущенную когда-то в юности? Залечить боль, обиду, нанесенную человеку, которого нет рядом или вообще уже нет на этом свете? Что можно исправить на смертном одре, когда уже ничего исправить нельзя? В лучшем случае на пороге смерти можно лишь осознать какие-то свои ошибки, грехи и причиненное зло. Именно пока человек еще жив, он способен исправить многие ошибки и нанесенные обиды, то есть способен изменить причину, ибо он еще живет в мире, где он рождает причины. Когда умрет, тогда человек уже ничего не в силах исправить, ведь из мира причин, мира плотного, он переходит уже в мир следствий, где каждая неисправленная, неизжитая на земле причина даст о себе знать. Для искупления каждого следствия придется вернуться на землю еще не раз. Именно этой науке и учил Христос, величайший солнечный логос, когда говорил, что прежде чем идти в храм к жертвеннику, надо оставить свои дары и быстренько побежать обратно к обиженному, то есть к тому, кто пострадал от нашего зла. И пока оба, обидчик и пострадавший, еще живы, то есть на дороге с братом своим, то, может быть, еще и сможет исправить нанесенную ему душевную травму или материальный ущерб и получить прощение от брата, пока оба еще живы. А уж потом можно и в храм принести свою радость от исправленного греха. Именно этому и учит упомянутая притча. Именно этому учат и все космические великие учителя, приходившие к человечеству задолго до Иисуса из Назарета. У Христа нельзя найти ни одного высказывания, какого не было бы в древнеиндийских ведах и в Махабхарате, у Будды или Конфуция. Это говорит не только о преемственности всех великих учителей, но и о том, что они пользовались единым источником высшего знания. Итак, проявление зрелой кармы – это когда у человека уже нет выбора. Хочет воплотившийся человек или не хочет, он не может не принять удары судьбы или ее благословенные дары. Дары или удары – это результат действий, которые человек совершил в прошлом. В прошлом мы аукаем, а в настоящем нам откликается эхо кармы. Иногда то, что сказано шепотом, возвращается громовыми раскатами, так и зрелая карма. Сокровенная наука учит: в каждой жизни может быть погашена лишь часть всей кармы, всех энергетических и тонкоматериальных накоплений. Почему? Потому что человек всегда воплощается частично. Его дух никогда не проявляется полностью со всеми своими способностями, наклонностями, с полным набором черт характера, со всеми накоплениями, хорошими и дурными. Для того, чтобы бессмертный дух человека через свои смертные личности отдал все свои долги и получил то, что ему положено от людей и природы, и доброе, и недоброе. Для того, чтобы дух узнал все тайны земной материи во всех ее проявлениях и собрал весь положенный на этой планете опыт, ему нужно не одно воплощение и не один десяток земных жизней. Кроме того, причины, которые человек зарождает в каждой жизни, как правило, у всех обычных людей противоречивы. Понаблюдаем за своими мыслями и желаниями в течение лишь одного дня. Человек радуется и делает другим или желает сделать что-то доброе, но через час уже раздражается, а может даже и хитрит, в чем-то лжет или вынашивает месть. Он ведет себя так, потому что не знает или не желает знать того, чему учили древние мудрецы, а именно: любая мысль, желание, поступок в этой жизни немедленно связывают его с другими людьми, которых он встретит в будущей жизни. Но сразу ли всех? Конечно, нет. У каждого из тех, кого человек связал с собой, тоже были собственные мысли и желания. Они также связывают их с другими людьми, о которых они даже не имеют представления. Поэтому косвенно каждый человек, каждый из нас, оказывается связанными и с ними. Но разве могут воплотиться все эти люди одновременно? Да еще в пределах нашей семьи, трудового коллектива или даже народа, в пределах нашей видимости и влияния? Конечно, нет. Следовательно, в одной жизни никто не сможет сполна не отдать свои прошлые долги, не получить их от других. Кроме того, бывают случаи, когда мы можем отработать свою карму, лишь будучи в ранге руководителя или очень влиятельного или богатого человека. А в этой жизни нам снова выпадает доля незаметного служащего, без особых талантов и без денег. Такое скромное положение не даст возможности благоустроить город, изменить закон, кого-то щедро вознаградить, кому-то помочь. Все знают поговорку: каждый солдат носит в своем ранце жезл маршала. Возможно, многие и мечтают, но, увы, не каждый солдат может стать маршалом. Одного желания недостаточно. Чтобы воплотить в жизнь любую мечту, к мечтаниям обязательно нужно добавить и личные усилия. Итак, душа не может проявиться полностью из-за противоречивости человеческой натуры, особенностей земной среды и неимоверно сложного узора, сложенного кармой. Причины, рожденные в прошлых воплощениях, определяют факторы, которые человек обязан принять, желает он того или нет. Здесь ему уже не дано права выбора. Следствие посеянных ранее причин становится неизбежностью. Чего же каждый из нас не может избежать? Первое. Законом кармы определено, какая именно часть наших накоплений будет проявлена в новой жизни. Второе. Законом определено строение мозга и нервной системы, строение физического тела, через которое человек сможет наилучшим способом проявить свою сущность, то есть свои положительные и отрицательные особенности. Третье. Назначена продолжительность данной физической жизни. Ее определит совокупность всех мыслей и желаний прошлого воплощения, а также санкции звездных владык кармы, запретивших долгую жизнь для земного человечества. Четвертое. Законом определен подбор родителей, родственников, друзей и врагов, то есть всех, с кем должно соприкоснуться человеку в данном воплощении, чтобы отдать долги, добрые и недобрые. Пятое. Определены общественные условия. Также может быть запланирован и переход из одной среды в другую. Допустим, очень хороший человек, действуя с наилучшими побуждениями, в прошлом создал ситуацию, в которой пострадали многие люди. За это он может быть воплощен, к примеру, в грубой семье, семье пьяниц, а то и преступников. Конечно, личность его будет очень страдать. Но как только мера страданий, принесенных людям в прошлой жизни, истощится, то события сложатся таким образом, что этот человек перейдет в другую среду, более приятную, а то и вовсе прекрасную. Закон кармы и силы, контролирующие его исполнение и направляющие события, избирают в огромном скопище человеческих накоплений именно те части личной кармы людей, которые обязательно соприкоснутся и могут взаимно погаситься в человечестве. Указанные силы не есть что-то неопределенное. Это сущности высочайшей духовности, Космические владыки кармы. Возможность погашения долгов еще не означает, что человек непременно погасит все долги. Иногда он может и не использовать предоставленную возможность. Но это уже относится к другому виду кармы. О неизбежных поступках. Одним из проявлений зрелой кармы являются поступки, которые можно назвать неизбежными. Поступок – это проявленный в действии результат сложения многократно повторяющихся ранее однородных невидимых энергий, мыслей и желаний, которые человек постепенно накапливает в течение одной или многих жизней. Если одни и те же мысли и желания упорно повторяются на протяжении многих воплощений, то в одной из жизней однажды создастся напряженное до предела душевное состояние, когда достаточно будет небольшого воздействия внутреннего или внешнего, чтобы невидимое напряжение вылилось в видимой форме, в поступок. Он может быть и прекрасным, героическим, или отвратительным и преступным. Все зависит от того, о чем человек долго и упорно размышлял в прошлых жизнях, чего он страстно желал. Иногда кто-то, совершив преступление, недоумевает, раскаивается и клянется: «Я не хотел этого, я сам не понимаю, как это произошло». Но можно ли верить в искренность такого человека? Иногда можно, но надо объяснить ему, что он не понимает себя, потому что не помнит своих прошлых жизней и того, как страстно и как долго он хотел именно того, что случилось. С неба ничего не падает, ни радость, ни беда. Изучающие сокровенную науку знают только одно – ничего случайного не случается. Так учит тайная доктрина Елены Петровны Блаватской и Агни-йога, данная через Рерихов. Так учило в тысячелетиях единое универсальное учение гималайских махатм. Но всегда ли неизбежны поступки, хорошие и плохие? Не всегда. И вот почему. Оказывается, все дело в нас самих, в нашем сознании, в нашей способности мыслить и мгновенно оценивать ситуацию и последствия нашего поступка. Наши накопленные в прошлых жизнях скрытые энергии неуклонно направляют нашу волю к ее проявлению в виде того или иного поступка. И момент его проявления – это вопрос времени. Его можно сравнить с прозрачным, насыщенным химическим раствором, в котором выпадение хлопьевидного осадка или кристаллов может начаться даже при легком щелчке пальца по колбе. Неизбежный поступок – это не что иное, как момент материализации концентрированной мысли прошлого. Главное свойство мысли, желания или чувства – это стремление проявить себя в любой материальной форме, если хватает энергии. Если энергии не хватает, то мысль или желание ждет, когда энергия увеличится. Неизбежные негативные поступки могут быть роковыми только потому, что совершаются так быстро, что человек не успевает их обдумать, не успевает, потому что не знает законов мысли. Размышляя о неизбежности некоторых явлений нашей жизни, узнаем чрезвычайно важную вещь, а именно, закон кармы даже в случае рока все-таки предоставляет человеку выбор. В состоянии зрелости кармы выбор этот надо сделать со скоростью движения мысли, то есть мгновенно. Времени для глубокого осмысления, подробного анализа, тем более для колебаний и сомнений, практически нет. Обстоятельства заставляют физического человека действовать практически вне времени, мгновенно. Зрелая карма действует неумолимо, но мгновение на изменение кармы все-таки у человека есть. Если успеешь осознать, то можно остановиться перед совершением даже того, что как бы запланировано и должно быть печально неизбежным. И тогда, казалось бы, неизбежный позорный поступок или преступление не совершится, или совершится неизбежный осознанный подвиг. К слову сказать, неосознанный подвиг к подвигу не зачисляется. Также он не оставляет благотворного следа на карме. Иногда даже он является просто недоразумением, если он не осознан или совершен в состоянии опьянения, со страху, по случайному стечению обстоятельств. Например, во время боя кто-то споткнулся и, упав, нечаянно прикрыл собою раненого товарища от смертельного осколка, а сам погиб. Именно в осознании самого себя, всегда во всех видах кармы, а в зрелой это особенно, и находится волшебный золотой ключик к разрешению труднейшей загадки нашей жизни, предопределения, то есть неизбежности, и свободы воли, то есть осознанного выбора. Поэтому утвердимся в знании того, что случайностей не бывает, и мы не рабы судьбы. Не будем опускать руки и падать духом, думая, что вся жизнь состоит из уже запланированных событий, и наши усилия бесполезны. А теперь о законе свободной воли человека. Нет, люди не рабы каких-то неведомых сил и чьих-то планов. Люди не марионетки. Они хозяева и истинные кузнецы своей судьбы или кармы. Любой кармы. И роковой, то есть зрелой. Ее мы выковывали в прошлом. И только что творимой. Ее творим в настоящем, пока живем на плотной земле. И пока живем, мы в состоянии исправлять. В прошлой жизни мы и чертеж делали, и камни сами таскали. Мы были совершенно свободны, когда занимались строительством своей нынешней трехмерной судьбы. Нас никто не неволил. Моя воля, говорят все, куда хочу, туда и ворочу. Моя голова, что хочу, то и думаю. Но если иному ловкому заключенному может и удастся сбежать из каменной тюрьмы, то от энергетической тюрьмы никто не сбежит. Как не сможет сбежать человек от своей тени. Но даже живя внутри собственной созданной тюрьмы, человек, познав закон кармы и мысли, может постепенно разобрать тюремные стены по камешку и освободиться. Даже внутри своей тюрьмы мысль человека все же остается свободной, и он всегда в состоянии противопоставить своей недостойной мысли мысль достойную и высокую. Любое низменное чувство и желание можно разбить энергии противоположного знака, изо дня в день вырабатывая положительные чувства, мысль и желание. Вся наша жизнь и жизнь всего человечества творится между двумя полюсами – строгим жестким предопределением космического закона и полной свободой воли человека. Закон жизни не позволяет нарушать свободной воле людей. Если же они сами его нарушают, то и ответственность сами несут. Действия человеческие порождаются свободной волей, но результаты их уже подлежат закону, то есть карме, и свободной воле их породившей, и избегнуты быть не могут. Таким образом, свободная воля кует цепи свободы или цепи рабства, то есть подчинение цепи причинностей, ею самой созданной. Это очень важно отметить и понять. На мысли очень ярко иллюстрируется это условие. Человек творит мысль, это в его власти. Он свободен создать мысль любого порядка, но свободен до тех пор, пока не закончен процесс творчества. Когда же мысль оформлена и пущена в пространство, она начинает самостоятельное существование и воздействует на своего породителя и на окружающее уже независимо от того, хочет он того или нет. Для того, чтобы нейтрализовать такую мысль, он должен создать другую, но уже большего потенциала. Та же картина получается и со всеми действиями человеческими. Их последствия человек должен исчерпать на себе, рано или поздно, в этой жизни или в других, в этом мире или в мире надземном. Единственная свобода, которая всегда неотъемлема от человека, это свобода выбора. Где бы он ни находился, в каких бы условиях ни оказался, но выбрать устремление к свету или во тьму, всегда он свободен. Таким образом, повернуть с тропы зла на путь света человек может всегда. В этом заключается дар свободной воли, который никто и ничто не может отнять у человека. Но если дух человека крепок и несломим, а свободная воля, утверждение нерушимости и неуязвимости духа сделала целью своею, то нет ничего в мире, что могло бы сломить дух. Примеры такого несломимого мужества и стойкости мы видим на жизни тех великих духов, которые свет свой пронесли неугашенными через всю жизнь. И ни муки, ни страдания, ни поношения, ни преследования, ни вся тьма на них ополчившаяся не могли их сломить. Они дали людям пример несломимой стойкости духа. Их свободная воля восторжествовала над всем, что противодействовало и что восставало на них со всех сторон. Свобода духа силой берется и завоевывается в процессе титанической борьбы с тьмою. Свободою воли творится светлая карма, которая становится уже не цепями, но крыльями духа. Космическая мудрость должна стать краеугольным камнем человеческой жизни. Если человек научится сознательно создавать только разумные и благоприятные причины, то он перестанет быть подчиненным закону кармы. Разумеется, в полной мере это будет доступно лишь человеку совершенному или христоподобному, озаренному, именуемому в буддизме архатом. лишь полностью беря в собственные руки, а точнее сознательно подчиняя воле каждую мысль и каждый шаг, мудрый человек становится творцом желаемых результатов, не подчиненным, а именно творцом кармы, настоящим хозяином жизни. О привычках и предрассудках. Повторяющиеся мысли и желания являются также причинами следствий, которые мы называем хорошими и дурными привычками и разными предрассудками. Как только иная привычка закрепилась в нашем сознании и в нашем характере, она немедленно из скромной подчиненной превращается или в нашего друга, или в жестокого тирана-диктатора. Далее привычки и предрассудки проявляются автоматически. Люди даже не подозревают, что мыслеобразы прежней жизни сохраняются в кармической памяти человека, не мозга, очень цепко. Мозговая ткань складывается из энергий, накопленных процессом мышления в прошлом. Если накопленные в прошлом мыслеобразы постепенно каменеют, они не помогают развитию огня или духа в человеке, они останавливают развитие высшего разума. Пример. Когда в обществе появляются национальные и религиозные фанатики, люди недоумевают, откуда они взялись, откуда эти дикие предрассудки в нашем, казалось бы, интеллектуально развитом веке. Откуда? Из прошлого, из многократно производимых в прошлом мыслеобразов ненависти к другим народам, представителям иной веры. Как можно считать непростительным упущением современного просвещения неприятие космического закона кармы и закона перевоплощения? С малых лет человек должен осознавать свою ответственность за любую энергию, рождаемую его мышлением. И чем раньше человеку скажут об этом, тем быстрее будет меняться в лучшую сторону и его внутренний мир, и окружающая его среда, в том числе и природа, и даже климат. В проявлениях зрелой кармы, которые называются неизбежными поступками, есть еще и явление, известное как внезапное превращение. Этот вид неизбежного проявляется всегда неожиданно для всех и прежде всего для самого человека. Это момент высочайшего взлета души. Бывает мгновение, когда душа с невидимой силой, словно огненная стрела, вдруг пронзает все сферы материальных миров – плотного, астрального, ментального – и касается высшего мира, огненного мира духа. Это истинная родина человека, где он бесконечно счастлив в единении с другими любящими душами – и где он может познать все. Внезапное превращение иначе еще называют внезапным просветлением, преображением или озарением. Озарение не какая-то счастливая случайность. Это, говорит сокровенная наука Востока, целая ступень эволюции. Достичь ее очень и очень трудно. Надо пройти через множество испытаний и искушений, пройти по узкой тропе над бездной, пройти через Голгофу. Озаренный человек – это совершенный человек, христоподобный человек. У неразвитого человека озарения быть не может. Медиум, контактер, экстрасенс – Это антиподы озаренного человека. Медиумистические способности – это способности кошек, собак, а также идиотов. Животные тоже видят низший астрал, как и медиум, но они не могут говорить. Нельзя о медиумистических способностях ясновидения, в кавычках, говорить как о таланте, и тем более боговдохновенности. Медиумизм, как и низший психизм, это несчастье. Как пишется в учении, медиум, контактер и подобные им – это ладьи без руля, это постоялый двор для элементариев, бывших одержимых людей, умерших на земле. И по причине своей безнравственности и порочности они пребывают в самых низких слоях астрального мира. Без предварительных тысячелетних трудов по самосовершенствованию никто не накопит высших энергий, на основе которых только и может развиваться настоящее ясновидение, то есть духовидение. А значит, у человека не будет того топлива, которое дало бы ему возможность, словно ракете, мгновенно вознестись и не в астральный, а в мир высший, в мир огненный. Только там мгновенно познается суть любой вещи и любого явления, так как там нету материальных оболочек, скрывающих эту суть. Работа на общее благо остается работой, но расплачиваться по старым личным счетам приходится и придется лично самому должнику. Никто не может освободиться от уплаты старых кармических долгов. С одной стороны, приходится нести крест кармы, с другой – работать, выполняя дело Владыки Света. И надо, чтобы одно не мешало другому. Часто внешних условий нельзя изменить именно из-за кармических следствий. И тогда работа для космического учителя осложняется необходимостью отвлекаться на процесс погашения кармы. Ее можно облегчить и ускорить. Сознательное отношение к карме очень помогает продвижению. Свободная воля, карма и космические сроки обуславливают продвижение человечества в будущее. Каждая юга накладывает свой отпечаток на течение жизни народов. Сейчас переходное тяжкое время от Кали к Сатья-юге, и все земные события совершаются под знаком этого перехода. Нельзя ожидать, что он совершится безболезненно и мгновенно. Свободная воля людей и изживаемая карма прошлого вносят свои струи в ход течения эволюции. Сложное время. Новые энергии вызывают особое напряжение и нагнетение событий. Все, подлежащее очищению и переработке, должно перегореть и очиститься, или стать космическим ссором. Решаются судьбы участников мировой мистерии жизни. Великий учитель пишет: «Не будет улучшаться положение в мире, пока не свершится приход. И напряжение тьмы перед этим великим часом усилится до предела. Уже чуете это нагнетение, тяжко в мире. Родина ваша остается надеждой народов и оплотом сил против старого мира. Велика ее роль в спасении планеты, хотя и осознается очень немногими. Карма готовит страшные удары для идущих против эволюции. Не на недостатки смотрите великой страны, а на главное направление ее активности. Это направление ведет к спасительному исходу. Если бы все страны приняли его, прекратились бы войны, и вместо всеобщего разъединения наступило бы время всеобщего сотрудничества. Старый мир – символ вражды и разъединения.